Ольга Арнольд. Книги, которые исцеляют. Введение. Так получилось, что вся моя жизнь связана с книгами. Я росла болезненным ребенком и, сидя дома, читала запоем. У моих родителей была большая библиотека, и они не считали нужным прятать от меня книги, в том числе и те, что не по возрасту, за что я им очень благодарна. Например, «Жизнь Ги де Мопассана» я прочла лет в 12, к ужасу матери моей школьной подруги. Сейчас у нас с мужем книжный шкаф занимает целую стену, только книги на полках уже другие. Не все старые выдержали испытания временем и переездами. Я училась в МГУ, закончила аспирантуру, работала психологом, потом психотерапевтом в кризисном стационаре, где лежат люди, потерявшие волю к жизни. И тут выяснилось, что я, обладая даром понятно, человеческим языком, не жонглируя профессиональными терминами, объяснять сложные вещи. Первую книгу я написала, когда долго болела, валялась дома и маялась от безделия. Для меня стало открытием, что я умею писать. Эта книга «Заслужи себе счастье» стала бестселлером. Только что вышло 7-е переиздание. Она предназначена для женщин. Ее жанр — популярная психология. В этом ключе я написала еще 9 книг, используя свой опыт психотерапевта. Как-то так получилось, что я ушла из практической психологии и переключилась на книги. Я работала в издательстве, была редактором, переводчиком, рецензентом, но и писала сама. Сейчас я профессиональный писатель. У меня вышло в свет 23 книги в разных жанрах. Но об одной из своих ипостасей, психотерапевта, я никогда не забывала. Эта книга — синтез моего опыта работы с людьми и книголюбия книгознания. А то, как моя первая любимая специальность — биология, то я назвала бы это симбиозом. Моими пациентами были по большей части женщины, и эта книга написана в основном для них. Мужчины читают другие книги, все имена изменены, и никто не сможет себя узнать в тех, о ком я пишу. Могут ли романы быть психотерапевтичными? Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Давайте сначала поговорим о романах. Романы бывают разные, и трудно представить себе, что братья Карамазовы и какая-нибудь легкомысленная книжонка типа «Любовь в моем сердце» называются одинаково. Но пушкинская Татьяна читала не Достоевского. Впрочем, в то время великий русский писатель ходил еще в коротких штанишках, а чувствительные романы Сэмюэла Ричардсона, очень длинные и нудные произведения о торжестве добродетели и не только на взгляд читателя 21 века, Пушкин писал, что «Клариса» — его лучший роман, неимоверно затянута и скучна. Такое можно читать только в глубокой провинции. Кстати, один из героев Ричардсона, Лавеллас, знаком всем, его фамилия стала нарицательной. Надо сказать, что над несчастьями героини рыдали в основном женщины. Женщины и сейчас любят читать про любовь. Мужчины до таких книжек редко снисходят. В прошлые времена, когда не было телевизора, радио, смартфонов и прочих гаджетов, романы нередко читали вслух, в семейном ли кругу или в обществе друзей и знакомых. В дневном расписании Чарльза Дарвина, и представлять его не хочу, вы его должны знать, были 2 часа, когда он ложился передохнуть, и кто-нибудь из домашних читал вслух очередную книгу. Мы прочли необычайное количество романов, и все они нравятся мне, если они более или менее хороши и имеют счастливую развязку. Нужно было бы издать закон, запрещающий романы с печальным концом. Романы, которые являются плодом фантазии, хотя и фантазии не очень высокого порядка, в течение уже многих лет служат мне чудесным источником успокоения и удовольствия, и я часто благословляю всех романистов. Совсем недавно и у нас такое семейное чтение было принято. Не только детям на ночь читали сказки, но и взрослые тоже с удовольствием слушали что-нибудь более им подходящее по возрасту. Такое совместное времяпрепровождение окончательно ушло в прошлое с появлением аудиокниг, ведь никто из непрофессионалов не выдержит сравнения с актерами-чтецами, например, с Александром Клюквиным. С другой стороны, любой человек может попробовать себя в этой роли на литрес. Все мы в школе изучали литературу, читали длинные романы, кто-то охотно, а кое-кто из-под палки. Если вам достался плохой учитель словесности, то это не значит, что классики плохо писали. Большая литература требует вдумчивого чтения, размышления и сопереживания. Часто эти произведения заканчиваются трагическим финалом, и на душе остаются грусть и сожаление о погибшем герое, которому мы успели привязаться, которому мы сопереживали. Настоящая литература для того и существует, чтобы воздействовать на читателя и вызывать у него катарсис. Душевное потрясение, очищение и самые трагические события, изложенные пером мастера, могут вызвать у читателя сильнейшие положительные эмоции. В этом состоянии иногда человек что-то для себя проясняет. Неожиданно приходит разрешение внутренних конфликтов. Вот что писала по этому поводу наша замечательная писательница Галина Щербакова. «Я сама была комком нервов от предательства подружек. И хотя я не распутала свой ком, он распутался сам. Я помню, как ушел ком. Я тогда дочитывала «Домби и сын» и плакала. Каким-то непостижимым образом слезы над романом растопили мое горе. С тех пор я верую в силу чтения. Комок нервов». Мне вспоминается разговор с одной молодой женщиной Леной. Нет, она не была моей пациенткой. Знакомая знакомых, она пришла посоветоваться по поводу одной своей родственницы. За чаем мы разговорились. Увидев у меня на столе томик Тургенева, я как раз писала статью на тему «Тургеневская девушка». Она сказала: «А знаете, Тургенев перевернул всю мою жизнь». И она рассказала мне свою историю. Она жила вместе с парнем, но так как они оба были студентами, то заводить семью пока не собирались. Пятый курс, вся жизнь впереди. И тут, как удар грома среди ясного неба, у него обнаружили злокачественную опухоль, саркому. Сделать ничего нельзя. Врачи дали ему в лучшем случае несколько месяцев. И тут я поняла, продолжает свой рассказ Лена, как я его люблю. Раньше я над этим не задумывалась. Нам вдвоем было хорошо. И в сексе, и вообще в жизни. Никогда о любви мы не говорили. Но мысль о том, что Олег умирает, повергла меня в жесточайшую депрессию. Я не спала ночами, плюнула на учебу, ухаживала за ним как могла, плакала, но старалась при нем держаться. Олег, кстати, меня поддерживал, хотя я должна была его поддерживать. Держался молодцом. И вот как-то раз, глядя пустыми глазами в пространство, я вдруг осознала, что смотрю на собрание сочинений Тургенева. Мы жили в квартире моей бабушки, у нее на полках стояли в основном русские классики. Современной литературы она не признавала. И я вспомнила «Накануне». Наверное, один из лучших его романов. Во всяком случае, он мне больше всего нравился. И героиню зовут, как меня, Еленой. Елена выходит замуж за Инсарова, зная, что он очень болен. Может, она не осознавала, что он при смерти, но тогда от таких болезней умирали. И поперла за ним черти куда продолжать его дело. И тут я решила, дела у Олега никакого нет, но я могу сохранить его частицу, ребенка. Несмотря на рак, у него с сексом было пока все в порядке, и я забеременела. Депрессию как рукой сняло. Я знала, что для ребенка это вредно. Олег умер, когда я была на пятом месяце. Сына я родила уже в одиночестве. Но родители, которые сначала считали, что я себя заживо храню, потом все поняли и очень помогали. Мишенька – чудный мальчик. Сейчас ему 8 лет. Он хорошо учится, занимается еще в танцевальном кружке. Сам захотел. Я закончила институт, работаю. У меня все окей, хоть я и одинокая мать. Но прекрасная серьезная литература помогает нам жить далеко не всегда, хотя за это заключение на меня могут наброситься все ревнители классики. Однажды я присутствовала при том, как замечательная актриса Татьяна Самойлова читала отрывок из романа «Анна Каренина». Современные читательницы вряд ли видели старый советский фильм по этому роману Льва Толстого, в котором она, совсем молодая и необычайно красивая, играла главную героиню. Многие считают, что среди кинематографических Ан она самая лучшая. Событие, о котором я рассказываю, произошло немного позже, в кризисном стационаре, где Самойлова выступала перед публикой, жадно внимавшей словам знаменитости. Меня поражает, какой памятью обладают актеры, и как изумительно актриса читала, не сверяясь с текстом. Она выбрала те главы из романа, в которых Анна уже во взвинченном состоянии едет на вокзал. Это была ее последняя поездка. Все знают, чем она закончилась. Впрочем, я даже не помню, дошло ли дело до поезда, потому что все зрительницы рыдали. Смахнула слезу щеки и сама исполнительница. Какой уж тут катарсис. То есть он, безусловно, был мощный выплеск эмоций, но это не те эмоции, которые дают силу жить. Скорее, наоборот. Я вообще терпеть не могу Анну Каренину. Эгоистка, которая испортила жизнь всем, кто ее любил, и кого должна была любить она, Вронскому, Каренину, маленькому сыну и дочери. Ну, конечно, я рассуждаю как суицидолог. Суицидология – наука о том, почему люди совершают самоубийство, как их предотвратить и как помочь этим несчастным. Особенно жалко детей, чья мать покончила с собой. Эта травма омрачает всю их жизнь. К сожалению, есть произведения, которые породили целую эпидемию самоубийств. Иоганн Вольфганг Гёте переживал любовную неудачу, написал «Страдания юного Вертера», где герой покончил с собой из-за безответной любви. Роман пользовался огромной популярностью, и после его выхода в Европе началась волна самоубийств. Молодые люди стрелялись, подражая Вертеру. Незрелые и внушаемые, они не искали другого выхода при реальном или воображаемом любовном фиаско. Такое психическое заражение было названо «эффектом Вертера». В нескольких государствах роман запретили, а французская писательница мадам де Сталь писала: «Вертер повлек за собой больше самоубийств, чем самая прекрасная женщина». Но, увы, это далеко не единичный случай. Куда далеко ходить? В Москве возле метро «Автозаводская» находится Симонов монастырь. А рядом с ним раньше был Сергиевский пруд, который позже получил название Лизин. Здесь бросилась в воду бедная Лиза, Карамзина, брошенная возлюбленным. На берегу, как рассказывала мне бабушка, была кем-то установлена дощечка с надписью: «Здесь утопилась Эйрастова невеста, топитесь, девушки, здесь много еще места». Писательница Галина Николаевна Щербакова прославилась благодаря повести «Вам и не снилось». Мало кто знает, что она написала впоследствии много прекрасных книг, которые она сама ценила гораздо выше. Даже те, кто не читал эту повесть, скорее всего, смотрели фильм. Повесть о любви совсем юных ребят, которых автор называла Романом и Юлией. Была напечатана в молодежном журнале «Юность». Первоначально конец ее был трагическим. Рома погибал, выпрыгнув из окна. Борис Полевой, главный редактор журнала, потребовал изменить концовку, и писательница это сделала. В окончательном варианте осталось неизвестным, выжил ли парень или нет. В разговорах со мной Галина Николаевна, она была моей старшей подругой, мы даже книгу вместе с ней и ее дочерью написали «Вирус любви и ненависти». Не раз сокрушалась, что пошла на уступки, но я считаю, что редактор был совершенно прав. Чем более талантливо написано произведение, тем большее влияние оно оказывает на неокрепшие умы. Тургеневские девушки. Героини романов Тургенева. Вы надменны, нежны и чисты. Вас так много безбурно осеннего от аллеи, где кружат листы. Николай Гумилев. Тургеневские девушки. Это, как сейчас бы сказали, бренд. Практически во всех романах Тургенева они главные героини. Это девушки часто собой не слишком видные, замкнутые, чистые во всех своих помыслах, душевно и телесно. Они не любят на людях проявлять эмоции, но обладают особой тонкой душевной организацией и очень чувствительны. Они образованы, не терпят лжи и придерживаются передовых взглядов. Если они любят, то готовы идти за возлюбленным куда угодно, хоть на край света, в революцию. Сейчас мы понимаем, что это идеал. Вряд ли Иван Сергеевич был близко знаком с реальными женщинами такого типа. Хотя всякое может быть. Вот, например, Татьяна, жена знаменитого биолога Александра Ковалевского. Несмотря на передовые взгляды на брак и любовь, она стала прекрасной женой, всегда и во всем поддерживала мужа. В их жизни бывали очень тяжелые моменты. Умерла годовалая дочь, болели дети, но она никогда не жаловалась. Она часто сопровождала мужа в его дальних странствиях. Например, в 1870 году она вместе с мужем поехала в экспедицию на Красное море. Из Неаполя Ковалевский вместе с новорожденной дочерью Верой отплыли на паруснике, пересекли Средиземное море и высадились в Александрии. А оттуда им пришлось 6 дней ехать на верблюдах по страшной жаре, а она с младенцем на руках. В Эльторе, крошечном поселении на задворках цивилизованного мира, они поселились в сложенной из кораллов хижине. Там Татьяна занималась скудным хозяйством, а маленькую девочку купали в импровизированной ванне из раковины гигантской тридакны. Или Анна Жаклар в девичестве Корвин-Круковская, в которую был в свое время влюблен Федор Достоевский. Она уехала в Швейцарию получать высшее образование, познакомилась там с революционером Виктором Жакларом, вышла за него замуж. Они вместе вступили в интернационал, она в русскую секцию, он во французскую. Вместе участвовали в Парижской коммуне. После поражения коммуны Виктор был приговорен к смертной казни. Но Анне с помощью отца и Владимира Ковалевского, мужа ее сестры Софьи, той самой знаменитой Софьи Ковалевской, удалось устроить ему побег. Но в хороших книгах каждый видит что-то свое. Иногда, к сожалению, то, что мешает жить. В наше время тургеневские девушки, увы, устарели. А когда я работала в кризисном стационаре, они были моим вечным кошмаром. Вот характерный пример. Жила-была девочка Света, милая и послушная, росла паинькой, так что соседи завидовали матери, говорили: «У тебя не дитя, а дом отдыха». Девочка вырастала и вытягивалась, постепенно округлялись ее формы, она превращалась в милую и скромную девушку. Мать на нее не нарадовалась, учится хорошо, все время читает, пьянками-гулянками не занимается, возвращается всегда вовремя. Девушка окончила школу, поступила на филологический факультет пединститута, окончила, с тех пор работает в библиотеке. В 25 лет она оставалась все еще милой, скромной и скромно одетой, но уже не снимала очки, которые уродовали ее, несмотря на модную оправу. В 30 она продолжала жить вдвоем с матерью. Отец у них умер вскоре после ее рождения. Только взгляд у нее потух, так что и очки не могли этого скрыть. Да появились скорбные морщинки между бровями и у крыльев носа. А ко мне на прием она попала, потому что разочаровалась в жизни. Разуверилась в себе, в том, что придет любовь. Устала от своего одиночества. Призналась мне, не без моего нажима, что до сих пор девственница, что не может представить себе не то, что близость с мужчиной без любви, но даже поцелуя. А целовалась ли она когда-нибудь вообще? Да, целовалась, но не хочет об этом вспоминать. Наконец мне удалось ее разговорить, и она, скрывая слезы, рассказывает о трагедии своей жизни, о мужчине, которого она любила и который предал ее. Это было 4 года назад. Они познакомились у общих знакомых, а потом встречались в музеях и консерватории. У них были общие интересы, искусство, музыка, поэзия. Георгий писал и посвящал ей стихи. Он был женат, но крайне неудачно. Когда он объяснился ей в любви, стоя на коленях, и голос его дрожал, то обещал, что немедленно разведется. Вот тогда-то они и поцеловались. Они продолжали встречаться, но он все не разводился. Говорил, что сын болеет. И вот тут-то она увидела их всей семьей на дневном сеансе в кино, в фойе. Сын его увлеченно играл в компьютерную игру, а сам Георгий стоял рядом, обнимая жену за плечи и что-то весело ей рассказывая. Со мной он никогда не был таким веселым. Светлана поняла, что ее возлюбленный подлец, и немедленно порвала с ним, не слушая никаких объяснений. Это было очень тяжело. С тех пор в ней что-то сломалось. Она уже не может верить мужчинам. Это было давно. А что сейчас? Да ничего. Те поклонники, которые когда-то крутились вокруг, давно исчезли. Последнего мужчины, который хотел бы с ней встречаться, его мама откуда-то вытащила, сын двоюродной сестры и ее подруги. Она выгнала. Пошли на концерт, а он возьми и захрапи, прямо как в анекдоте. Да и лысоватым он был, и ростом не вышел. Продолжаем нашу беседу дальше. Света краснеет, она не привыкла говорить на интимные темы ни с мамой, ни с подругами. На работе не терпит одну разбитую деваху, которая обожает делиться подробностями своих очередных романов и не стесняется вставить крепкое словцо. В таких случаях Света всегда выходит из помещения. Себя Светлана считает тургеневской девушкой. Ей бы родиться в XIX веке, носить широкополые шляпы и развивающиеся юбки с оборками. Я ее спускаю на грешную землю нашего века. А почему, Света, если ты любила Георгия, то не вступила с ним в близкие отношения? Как я поняла, поползновения с его стороны были, но не очень настойчивы. Тебе ведь было уже 26. Я считаю, что должна принести девственность в подарок мужу в первую брачную ночь. И точка. Такая не поступится принципами. А как же тогда тургеневская Елена? Это опять накануне. Света негодующе смотрит на меня. Но ведь это же совсем другое дело. Инсаров не был женат. Он никому не изменял. И они все равно должны были пожениться. Да, логика непробиваемая. Я смотрела на эту увядающую девушку, и мне очень хотелось ей помочь. Но как? Боюсь, те железные установки, которые она вбила себе в голову, несгибаемы. Многое в ее жизни можно было бы изменить. Но как это сделать, если она убеждена в своей непогрешимости и исключительности и в том, что именно поэтому ей не везет? Что сделало ее именно такой? Задержка полового созревания? Да, и это несомненно. Она и сейчас не понимает роль секса в человеческой жизни, не может себе представить, чем именно простоватая и ничего не считавшая жена Георгия удерживала у себя мужа.